«Я теперь нашел, как тебя назвать!» — кричал тот же Михалевич в третьем часу ночи. «Ты не скептик, не разочарованный, не вольтерианец, ты байбак, и ты злостный байбак. Байбак с сознанием, не наивный байбак. Наивные байбаки лежат себе на печи и ничего не делают, потому что не умеют ничего делать. Они и не думают ничего. А ты мыслящий человек, и ты лежишь. Ты мог бы что-нибудь делать, и ничего не делаешь. Лежишь сытым брюхом кверху и говоришь, так оно и следует лежать-то, потому что все... что люди не делают, все вздор и ни к чему не ведущая чепуха. — Да с чего ты взял, что я лежу? — твердил Лаврецкий. — Почему ты предполагаешь во мне такие мысли? — А сверх того, вы все, вся ваша братья, — продолжал неугомонный Михалевич, — начитанные байбаки. Вы знаете, на какую ножку немец хромает? Знаете, что плохо у англичан и у французов? И вам ваше жалкое знание в подспорье идет, лень вашу постыдную, бездействие ваше гнусное оправдывает. Иной даже гордится тем, что я, мол, вот умница лежу, а те дураки хлопочут. Да. А то есть у нас такие господа, впрочем, я это говорю не на твой счет, которые всю жизнь свою проводят в каком-то млении скуки, привыкают к ней, сидят в ней как «Грыб в сметане», — подхватил Михалевич и сам засмеялся своему сравнению. «О, это мление скуки, гибель русских людей! Весь век собираются работать! Противный байбак!» «Да что ж ты бронишься?» — вопил в свою очередь Лаврецкий. «Работать, делать! Скажи лучше, что делать, а не бронись, Демосфен Полтавский!» «Вишь, чего захотел?» «Этого я тебе не скажу, брат. Это всякий сам должен знать», — возражал с иронией Демосфен. «Помещик, дворянин, и не знает, что делать». «Веры нет, а то бы знал. Веры нет, и нет откровения». «Дай же, по крайней мере, отдохнуть, черт, дай оглядеться», — молил Лаврецкий. «Ни минуты отдыха». «Ни секунды!» — возражал с повелительным движением руки Михалевич. «Ни одной секунды! Смерть не ждет, и жизнь ждать не должна!» «И когда же? Где же вздумали люди обайбачиться?» — кричал он в 4 часа утра, но уже несколько осипшим голосом. «У нас теперь, в России, когда на каждой отдельной личности лежит долг, ответственность великая перед Богом, перед народом, перед самим собою. Мы спим, а время уходит. Мы спим. Позволь мне тебе заметить, — промолвил Лаврецкий, — что мы вовсе не спим теперь, а скорее другим не даем спать. Мы, как петухи, дерем горло. Послушай-ка, это не как уже третий кричат. Эта выходка рассмешила и успокоила Михалевича. «До завтра, — проговорил он с улыбкой и всунул трубку в кисет. До завтра. — повторил Лаврецкий. Но друзья еще более часу беседовали. Впрочем, голоса их не возвышались более, и речи их были тихие, грустные, добрые речи. Михалевич уехал на другой день, как не удерживал его Лаврецкий. Федору Ивановичу не удалось убедить его остаться, но наговорился он с ним досыта. Оказалось, что у Михалевича гроша за душой не было. Лаврецкий уже накануне с сожалением заметил в нем все признаки и привычки застарелой бедности. Сапоги у него были сбиты, сзади на сюртуке не доставало одной пуговицы, руки его не ведали перчаток, в волосах торчал пух. Приехавший он и не подумал попросить умыться, а за ужином ел, как акула, раздирая руками мясо и с треском перегрызая кости своими крепкими черными зубами. Оказалось также, что служба не пошла ему впрок, что все надежды свои он возлагал на откупщика, который взял его единственно для того, чтобы иметь у себя в конторе образованного человека. Совсем тем Михалевич не унывал и жил себе циником, идеалистом, поэтом, искренне радея и сокрушаясь о судьбах человечества, о собственном призвании и весьма мало заботясь о том, как бы не умереть с голоду. Михалевич женат не был, но влюблялся без счету и писал стихотворения на всех своих возлюбленных. Особенно пылко воспел он одну таинственную чернокудрую панну. Ходили, правда, слухи, будто эта панна была простая жидовка, хорошо известная многим кавалерийским офицерам, но, как подумаешь, разве это не все равно? С Леммом Михалевич не сошелся. Немцы с непривычки запугали его многошумные речи, его резкие манеры. Горемыка издали тотчас чует другого горемыку, но под старость редко сходится с ним. И это нисколько не удивительно. Ему с ним нечем делиться. Даже надежды. Перед отъездом Михалевич еще долго беседовал с Лаврецким, пророчил ему гибель, если он не очнется, умолял его серьезно заняться бытом своих крестьян, ставил себя в пример, говоря, что он очистился в горниле бед, и тут же несколько раз назвал себя счастливым человеком, сравнил себя с птицей небесной, с лилией долины. «С черной лилией, во всяком случае», — заметил Лаврецкий. «Брат, не аристократничай», — возразил добродушно Михалевич, — «а лучше благодари Бога, что и в твоих жилах течет честная плебейская кровь. Но я вижу, тебе нужно теперь какое-нибудь чистое неземное существо, которое исторгло бы тебя из твоей апатии». «Спасибо, брат», — промолвил Лаврецкий, — «с меня будет этих неземных существ». — Молчи, циник! — воскликнул Михалевич. — Циник! — поправил его Лаврецкий. — Именно циник! — повторил, не смущаясь, Михалевич. Даже сидя в тарантасе, куда вынесли его плоский, желтый, до странности легкий чемодан, он еще говорил, окутанный в какой-то испанский плащ с порыжелым воротником и львиными лапами вместо застежек. Он еще развивал свои воззрения на судьбы России и водил смуглой рукой по воздуху, как бы рассеивая семена будущего благоденствия. Лошади тронулись, наконец. «Помни мои последние три слова!» — закричал он, высунувшись всем телом из тарантаса и стоя на балансе. — Религия, прогресс, человечность, прощай! Голова его с нахлобученной на глаза фуражкой исчезла. Лаврецкий остался один на крыльце и пристально глядел вдаль по дороге, пока тарантас не скрылся из виду. — Ведь он, пожалуй, прав. — думал он, возвращаясь в дом. — Пожалуй, что я байбак. Многие слов Михалевича неотразимо вошли ему в душу, хотя он и спорил, и не соглашался с ним. Будь только человек добр, его никто отразить не может.